الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы приступили с вами к изучению главы «Адаб Кадай Аль-Хаджа», то есть нормы, связанные с удовлетворением естественных потребностей, с удовлетворением нужды. Нужно заметить, что великая мудрость Всевышнего Аллаха подразумевает напоминание человеку постоянно о поминании Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы сердце человека все время было привязано к Аллаху и к поминанию Аллаха. Поэтому, как только человек просыпается утром, сразу обращает его, Аллах Субхана ва Тааля, к поминанию, к зикру. То есть сразу побуждается человек к чему? К поминанию Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что человек, он часто поддается вот этой вот вещи, аль-гафля, беспечность. Впадает в беспечность и забывает про поминание Аллаха Субхана ва Тааля. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля по мудрости и милости своей установил причины для его поминания. Все время. И это много причин. Когда ты заходишь домой, есть зикр, поминание Аллаха Субхана ва Тааля. Выходишь из дома, опять зикр. Одеваешь, надеваешь новую одежду, специальный зикр. Когда ешь, зикр. После еды, перед едой зикр, после еды зикр. Когда испражняешься, то есть когда ты выводишь из себя теперь продукты переработки этой пищи, усвоения пищи, опять тоже есть, что перед этим зикр. После этого, когда человек выходит оттуда, тоже есть зикр. То есть все время какие-то зикры установлены для того, чтобы все время человек между ним и его Господом была связь. И, конечно, подлинный зикр, самый высокий зикр, это когда человек поминает Аллах Субхану ва Тааля не только языком, но поминает его своим сердцем и поминает Аллах Субхану ва Тааля органами. Если человек поминает Аллах Субхану ва Тааля только своим языком или своими органами, без поминания сердца, то он теряет вот эту вот великую пользу от зикра. Какую пользу? Привязанность его сердца, да, связь его сердцем с Аллах Субхану ва Тааля, если только языком или только органами. Пусть Аллах Субхану ва Тааля пробудит нас от беспечности. Как бы то ни было, Аллах Субхану ва Тааля, он установил вот так вот причины для поминания его. И мы сказали, такая вещь, как ат-тахалли аниль-акль, то есть, когда человек испражняется и выводит из себя продукты усвоения пищи, переваривания пищи. И в связи с этим тоже установлены ибадаты, определенные нормы шариата. Поэтому ученые помещают в книгах по хадису, в книгах по фикху специальные главы, которые посвящены нормам справления естественной нужды. Когда выводит человек продукты переработки еды или питья, есть что? Специальные зикры, есть специальные адабы и нормы, специальные поклонения, виды поклонения. Тем более, представьте, при выведении продуктов усвоения, если есть переваривание воды и еды, если есть зикры, есть ибадаты, есть адабы, тем более, что есть ибадаты и зикры, которые связаны с чем? Которые связаны с самой едой, с приемом пищи, с приемом питья. Конечно, вот эта вещь, выделение человеком продукты переработки еды, продукты переработки питья, это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Просто человек мало задумается об этом. А это великая милость. Если человек на какое-то время не сможет вывести из себя мочу, или не сможет вывести из себя кал, то это великие мучения. Человек будет готов отдать все за это. Поэтому даже приводят такой рассказ, что некий властелин, некий правитель, чтобы ему показать цену его этой власти, цену его богатству, некий человек сказал ему, что представь, что если ты будешь мучиться жаждой, отдашь ли ты за вот одну кружку воды, за один сосуд воды, отдашь ли ты половину своего достояния, половину своего царства, если тебе будет грозить смерть от жажды? Он сказал, да, отдам. Хорошо, а потом теперь после этого, если тебе нужно справить нужду, а ты не можешь справить нужду, задержка мочи происходит, отдашь ли ты вторую половину своего царства, своего достояния? Он сказал, да. Ну вот это вот цена, чтобы ты понимал, что такое на самом деле этот мир и эта мирская жизнь. Как бы то ни было, возможность человека, предоставлена Аллаху Субхану Тааля человеку, вывести вот эти продукты переработки пищи и питья, это великая милость Аллаха Субхану Тааля. Мы сказали, если задержится в организме человека или кал, или газы, или моча, он будет искать все возможности, будет идти ко всем врачам для того, чтобы спастись от этого. То есть это великая милость, а если это великая милость, то тем более, что еще более великая милость, то, что Аллах Субхану Тааля дает нам то, что есть, и то, что пить. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля, он напоминает нам об этом в Коране, об этой милости, и говорит: «Афараиту ма тахрусу». Видели вы то, что вы сеете? «Антум тазрауна ва нахну зариун». Вы ли это выращиваете, или мы это выращиваем? Конечно, Аллах Субхану ва Тааля, он наш Господь, который взращивает для нас это. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ляу нашау ля джаальнаху хутама». Если бы мы захотели, то сделали бы это сором, сделали бы это высохшей соломой. Посмотрите, Аллах Субхану Тааля не говорит в этом аяте: если бы мы захотели, то вообще бы ничего не выросло бы. Нет, не говорит Аллах Субхану Тааля, ничего бы не выросло. Говорит: если бы мы захотели, то сделали бы это сухим сором, сделали бы это соломой. Почему? Потому что одно дело не выросло ничего вообще, то есть человек ничего не видел еще, не возжелал ничего, ни к чему его сердце еще не привязалось, хорошо, душа не привязалась, не захотела. А тут, когда уже выросло, он увидел, что оно выросло, и вдруг это все высыхает и превращается в солому, не может ничего получить от этого, сожаление от этого, страдание от этого еще сильнее. Аллах Субхану Тааля напоминает также про эту такую милость, как вода. Аллах Субхану Тааля говорит: «Афарайтум ульма аллази ташрабун». Видели ли воду, которую вы пьете? «Антум анзальтумуху миналь музни ам нахну аль мунзилун». Вы ли низвели ее из облаков, или мы, низводящие? И дальше говорит: «Лау нашау джаальнаху уджаджа». «Лау нашау джаальнаху уджаджа». Если бы мы захотели, то сделали бы эту воду бы горькой, непригодной для питья. Представьте, вода, она есть, но выпить ее невозможно. Поэтому нужно ценить милость Аллаха Субхану Тааля. Как бы то ни было, поскольку милость Аллаха Субхану Тааля предоставлена нам возможности справлять естественные потребности, выводить эти продукты усвоения, переработки, переваривания пищи и воды, это великая милость. Поэтому обязательно мы должны вспоминать эту милость, вспоминать милость Аллаха Субхану Тааля и вспоминать милость Аллаха Субхану Тааля, то, что Он дает нам еду и питье. Сколько людей, которые лишены этого. Лишены этого либо по предопределению, либо по шариату. По шариату лишены, как по шариату лишены? Аллах Субхану ва Тааля сколько запретил сынам Исраиля, запретил иудеям вещей, которые являются благими, которые являются приятными и дозволенными. Аллах Субхану ва Тааля запретил им это по причине грехов. Аллах Субхану ва Тааля запретил ат-тайбат, эти благие вещи для них. То есть они, еда это есть, но они не могут этим наслаждаться, не могут это есть, потому что им запрещено это было по шариату. Человек может лишен быть такой возможности по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. То есть какие-то вкусные вещи есть, которые люди другие едят, а человек, у которого болезнь определенного рода, не может, ему запрещено есть вот эту пищу. Поэтому нужно вспоминать об этом и благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. Говорят ученые, если поставить перед человеком еду, когда ставят перед тобой еду, и вот ты собираешься вкусить эту пищу, говорят они, если в этот момент вспомнить о всех тех дарах и милости, которые связаны вот с этим, что перед тобой оказалась еда, если начать пересчитывать, то можно дойти, говорят они, до сотен-сотен милостей. То есть вот только одно, то, что перед тобой поставлена еда, если ты начнешь вспоминать все милости Аллаха Субхану ва Тааля, связанные вот с этим, что перед тобой оказалась еда, то дойдет до сотен. Говорят, 300 милостей. Можно посчитать 300 милостей, вот так вот связано только с тем, что перед тобой вот оказалась вот эта еда сейчас. Но мы, конечно, в основном бываем беспечны к этому, не поминая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому в связи с этим мы сказали, что и такая вещь, как справление нужды, выведение человеком из себя вот этих вот продуктов переваривания пищи, это милость Аллаха Субхану ва Тааля. И это, кстати, в связи с этим есть зикры, в связи с этим есть поклонения и нормы, установленные шариатом. И поэтому специальные главы есть, мы сказали, в книгах по хадису, в книгах по фикху. Хорошо, почему глава называется «Кадауль-Хаджа»? Да, «Кадауль-Хаджа». «Кадауль-Хаджа» буквально что удовлетворение нужды. Верно. Удовлетворение нужды. По идее, если человек пошел и купил еду, которая ему нужна, или еще что-то приобрел, что ему нужно, это все входит в понятие кадауль-хаджи, удовлетворение нужды, удовлетворение потребностей. Но в данном случае подразумевается именно удовлетворение, что естественных потребностей человека, то есть справление им нужды, выведение им продуктов, переработки еды и питья. А почему так? Почему называется кадауль-хаджи? Потому что если что-то упоминать, его название, как оно есть, вот так вот прямо, если это вещь, которой стесняются люди, то адабом, нормой благопристойности является упоминать опосредованно, упоминать, что в виде намека на это, опосредованное указание на это. Это называется киная по-арабски. Но это опосредованное указание, оно уже потом... То есть, кадауль-хаджи, что такое буквально? Это справление нужды. Да? Это опосредованное указание на что? На выведение, как мы сказали, продуктов переработки пищи и питья. Но и это уже, когда говорим «кадауль-хаджа», мы сразу понимаем, что речь идет именно об этом. То есть, значит, уже это выражение, оно стало не в переносном смысле, как некоторые говорят. Да? Оно что тоже в буквальном смысле указывает на это. Тоже в буквальном смысле, то есть буквально так понимается. Давайте разберем хадисы этой главы, которые связаны с нормами справления естественных потребностей. И первый хадис, который здесь приводится.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول.
Первый хадис от Анас ибн Малика رضي الله تعالى عنه говорит كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. Когда посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم собирался войти в отхожее место, то он снимал свое кольцо. Вада хатамаху. Хадис, который говорит, он привели четверо, и говорит он маалюль. То есть в этом хадисе есть илля. Относительно этого хадиса есть разногласия среди ахлюль-ильм, среди ученых, достоверный он, хороший он или он слабый хадис. Некоторые улема посчитали этот хадис достоверным или хорошим. Другие улема, здесь Ибн Хаджар указывает на это, говорят, что в хадисе есть илля, то есть есть недостаток в его иснаде, который делает этот хадис слабым. Шейх аль-Бани, он назвал этот хадис слабым, приведен у него он в сборнике слабых хадисов Термизи, слабых хадисов Даиф ибн Маджа, слабых хадисов Аби Дауда, в других книгах указывает на слабость этого хадиса. Некоторые улема говорят, нет, хадис он хороший. Хорошо. Шейх аль-Бани указывает на его слабость и говорит, что он шаз, что в нем есть отклонение, что он, то есть противоречит что более достоверным хадисам. Некоторые ученые говорят, что он хороший хадис, говорят, что касается илля, то есть недостатка, который здесь есть, из-за которого другие, говорят, они считают его слабым, а что Ибн Джурейч, передатчик, не слышал непосредственно от Зухри этот хадис, они говорят, но есть другие версии, другая версия, где сказано, что Ибн Джурейч, он слышал этот хадис от Зияда ибн Саада, а вот тот уже от Зухри, и тем самым, говорят, они восстанавливаются цепочкой передачи, передатчики эти, они надежные, и поэтому хадис становится хорошим. Аллаху Та'аля А'лам, как мы сказали, есть разногласия в этом вопросе. Что сказано здесь? Сказано, кана Расулюллахи саллаллаху алейхи иза дахаля аль-хала. Когда пророк алейхиссалату вассалам, если буквально понимать этот хадис вот так вот, не понимая тонкости арабского языка, то можно что подумать, что здесь сказано, что когда входил, то есть когда уже вошел туда, в отхожее место, потом снимал. Хорошо? Но здесь имеется в виду, когда собирался входить. Из-за арада духуль, когда собирался входить, он снимал свое кольцо. То есть снимал его с пальца, оставлял его перед тем, как зайти в отхожее место. Сказано хатам. Хатам, то есть кольцо. Говорят хатам, можно говорить хатим, можно говорить хайтам. То есть все эти названия, они правильные в арабском языке. Хайтам, и хатам, и хатим. Пророк алейхиссалям снимал свое кольцо. Пророк алейхиссалям передано от него, да, что он носил кольцо. Саллаллаху алейхи ва саллям, носил на правой руке и носил на левой руке. По большей части носил на правой руке, но также есть некоторые риваяты, которые указывают на то, что носил и на левой, на допустимость ношения его и на левой руке. Пророк, алейхиссалату ва саллям, стал носить кольцо, когда ему сказали, что цари, что правители не принимают какие-то послания официальные, если на них нет печати. То есть должна быть печать. Они должны быть махту, на них должна быть хатам, должна быть печать. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, он приобрел вот такой вот перстень, на котором была гравировка. Выгравировано там было на этом перстне Мухаммаду Расулюлла. Мухаммад – посланник Аллаха. Чтобы ставить вот так вот, что печать внизу какого-то документа, какого-то послания. Некоторые ученые говорят, что было написано так. Мухаммад внизу, потом Расуль, вторая строчка и третья верхняя строчка – Аллах, имя Аллаха Субхана ва Тааля. Некоторые говорят на это, но указывают улема, что на самом деле в хадисах указание на это, что именно такой был порядок расположения, что внизу был написан Мухаммад, а посередине Расуль и наверху Аллах. Каких-то четких доводов на это нет в сунне. Более того, передано в хадисе, что там было вот так вот. Мухаммад сатар, Расуль сатар, Аллах сатар. То есть Мухаммад строчка, Расуль строчка, Аллах строчка. То есть это может указывать такая передача, что как раз таки, что было не так, а было наоборот. Валлаху тааля аалям. Итак, на перстне пророка, алейхиссалату вассалям, была такая гравировка. Мухаммадун Расулюлла. Это указывает нам на то, что дозволено делать вот так вот гравировки на перстнях. Дозволено делать что? Гравировки на перстнях. Раз. На кольцах. Во-вторых, что это может быть поминание Аллаха Субхана ва Тааля. То есть какая-то надпись с упоминанием имени Аллаха Субхана ва Тааля. Может. Дальше, что еще можем, какой вот извлечь с вами? Что это может быть, на кольце также может быть написано имя самого человека. Уже здесь было написано Мухаммад Расулюлла, Мухаммад посланник Аллаха. Сподвижники, они имели гравировки на своих кольцах, передано от них, что было написано такие слова, например, как «Хасби Аллах, ва ниъмаль вакил», или такого рода. Какие-то слова были написаны, выгравированы на перстнях. И мы можем с вами сделать такой вывод, как дозволенность следовать вот таким вот международным каким-то правилам, международным законам, которые не противоречат шариату. То есть есть какие-то протоколы международные, какие-то дипломатические протоколы, что нужно, например, иметь печать или еще что-то, следовать вот таким вот протоколам, таким каким-то нормам международным, установленным в дипломатических отношениях и так далее, можно, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказали, что вот так вот правители, если посылают послание, то ставят внизу печать, и пророк, алейхиссалату вассалям, что заимел такую печать. Мы сказали, что пророк, алейхиссалату вассалям, носил на правой руке, но можно что носить и на левой руке тоже, это тоже передано, хотя основой является, что на правой руке. Пророк, алейхиссалату вассалям, передано, что он носил на мизинце, носил кольцо на мизинце. Также можно, это называется хунсор, да, на мизинце, также можно носить это кольцо на другом пальце, который возле мизинца, безымянный палец, на нем можно носить. И можно носить кольцо на большом пальце. Что касается вот этих двух пальцев, то есть средний палец и указательный палец, то носить на них кольца запрещено. Запретил пророк, алейхиссалату вассалям, как это передано в хадисе от Али, радиаллаху талан, запрещено. Для мужчин или для женщин есть разногласия среди ученых. Некоторые ученые говорят, что это запрет касается именно мужчин, потому что женщины в основе своей, что такая категория, такая половина человечества, которая нуждается в украшениях, основа у них – это украшения, что они нуждаются в украшениях, поэтому этот запрет их не касается. Другие ученые говорят, запрет общий, не носить на вот этих вот двух пальцах. Аллаху тааля аалям, конечно, безопаснее, если есть запрет, не носить, потому что большой нужды, что в этом нет, Аллаху тааля аалям. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, было это кольцо у него. Для чего, мы сказали, он приобрел его? Потому что нужно было ставить печать. А почему печать именно в виде кольца, в виде перстня? Печать может быть, что просто печать отдельно где-то лежать. Потому что так удобнее, так сподручнее, потому что так безопаснее было. То есть это что? Более безопасно в плане потери. Потому что печать так можно потерять, потом может кто-то и воспользоваться как-то, несерьезно отнестись к ней и так далее. Тем более, что во времена пророка, алейхиссалату вассалям, их одежда в основном это что? В основном это изар, рида. То есть такая одежда, где нет карманов, куда можно это положить. Хорошо, поэтому, конечно, удобнее, чтобы печать была именно на перстне, чтобы на кольце, чтобы можно было ставить эту печать, и так, она так лучше сохраняется. Какие выводы из этого хадиса мы можем с вами сделать? Первое, это хадис указывает нам на дозволенность, на джаваз ношения кольца хатам. Откуда? Пророк, алейхиссалату вассалям, носил кольцо, и пророк, алейхиссалату вассалям, не запрещал носить кольцо. Сунна или не сунна носить кольцо? Да, вопрос, который часто задают, сунна или не сунна. Мы не можем сказать, что ношение кольца это сунна. Сама уже форма ношения кольца, да, что на мизинце носится, да, здесь мы можем сказать, что это сунна. То есть соблюдение пророком алейхиссалям каких-то норм, да, при ношении кольца, это можно из этого сделать вывод, что это сунна. Но само ношение кольца, хуком его какой? Хуком его джаваз, то есть дозволенность. Хорошо? Потому что из того, что пророк алейхиссалату вассалям носил кольцо, не явствует, что он носил его в качестве поклонения, в качестве некого богоугодного деяния ради Аллаха Субхана ва Тааля. Пророк алейхиссалату вассалям, мы сказали, стал носить кольцо из-за нужды, да, которая была у него. То есть это было, по сути, официальная печать, да, официальная печать государства, как сейчас говорят. Поэтому, может быть, можно сказать, что если действительно нужда у человека есть для того, чтобы ставить печать, хорошо, обладатель власти там какой-то и так далее, то в таком случае сунной является брать себе вот такой перстень, да, с печатью, следуя примеру пророка алейхиссалату вассалям, это еще можно сказать. Но просто сказать, что ношение кольца это сунна, нет. Мы говорим, что дозволено. Хадис указывает на то, что дозволено. Некоторые говорят, если это для украшения, там, и не для каких-то целей важных, то тогда это нежелательно. Но нет, мы говорим, что указывают хадис на то, что это дозволено. Пророк алейхиссалату вассалям носил, пророк алейхиссалату вассалям никому не сказал, что это нежелательно или что не следует это делать. Поэтому можно носить кольцо. Что касается мужчин, то мы как мы ранее говорили с вами, мужчинам разрешено носить кольцо, но только если это кольцо не из золота. Если кольцо не из золота. Из серебра можно носить. В том числе даже для украшения. В том числе даже для украшения можно. Что касается женщин, то кольца это из видов, да, их украшений, которыми украшаются. Поэтому женщинам для них разрешено носить кольца из золота, из каких-то камней, из серебра и так далее. Вопрос, некоторые говорят, но если мы живем в какое-то время или в каком-то обществе, где ношение колец мужчинами, это рассматривается как нечто либо постыдное, либо на это смотрят как на какое-то несерьезное поведение. То есть, если кто-то носит, то обычно кто носит. Какие-то люди, к которым относятся легковесно. То есть, это противоречит каким-то нормам благородного поведения, приличия. Что тогда мы скажем? Мы скажем, если так обстоит ситуация, живешь в таком обществе или в такое время, тогда да, тогда лучше не носить. Тогда лучше не носить. Потому что человек, он не должен себя подвергать какому-то унижению. Не должен подвергать себя, не давать повод для гиба, давать повод для злословия. Не должен подвергать себя тому, из-за чего люди будут не любить его. Из-за чего люди будут порицать его и так далее. То есть человек, он должен защищать себя от такого рода вреда. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям, и сказано в хадисе, который приводится у Тирмизи, там сказано, что «Ля янбагиль муъмин ай юзилля нафсаху». «Не подобает верующему унижать самого себя». Спросили, как это унижать самого себя? Он сказал «Ятаарраду мин аль-бала има ля ютик». «Ятаарраду мин аль-бала има ля ютик». То есть он подвергает себя каким-то испытаниям, которые он не сможет выдержать. Хорошо, баля бима ля ютых. То есть человек берет и какое-то испытание лезет, наберет на себя какую-то тяготу, какую-то ответственность, которую он не в состоянии выдержать. Потом он таким образом себя унижает. Также подвергать себя таким словам каким-то и так далее, это что? Это нехорошо. Следующий вывод из этого хадиса, что не следует входить вот так вот в отхожие места, в туалет, с чем-то, на чем есть поминание имени Аллаха Субхана ва Тааля. Каков хуком? Хуком, что это нежелательно. То есть нежелательно человеком вот так входить в какое-то место, которое приготовлено для удовлетворения естественных потребностей, когда на нем что-то есть, на чем написано имя Аллаха Субхана ва Тааля, если только это не завернуто во что-то. Если же есть нужда у человека, том, чтобы войти вот с этим предметом, на котором имя Аллаха Субхана Тааля написано, и он не в каком-то футляре. Есть нужда. Какая нужда? Он находится в каком-то общественном месте, да, где он не может оставить это, потому что могут украсть или потому что он забудет. То в таком случае правило у нас, что поскольку это макрух, поскольку это нежелательно, то аль-караха, нежелательность, она устраняется при наличии нужды. Хорошо, это правило мы должны с вами знать. Аль-караха тазулю ма-аль-хаджа. То есть, если есть нужда, аль-хаджа, то она, нужда, устраняет что? Устраняет караха, то есть устраняет нежелательность. Это правило. То есть, входить вот так вот в схожие места с чем-то, на чем написано имя Аллаха Субхана ва Тааля, если оно не обернуто в какой-то футляр и так далее, мы сказали, это нежелательно. А почему нежелательно? Почему не говорим харам? Почему говорим нежелательно? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, если этот хадис достоверный, то если даже допустить, что он достоверный, согласиться с теми учеными, что он достоверный, хорошо, что он снимал это только действие пророка, алейхиссалату вассалям, хорошо, не слова пророка, алейхиссалату вассалям, не запрет его. То есть максимум указывает на что? На истихбаб, на желательность снятия его. То есть, значит, оставление его, это что будет? Макрух. То есть будет нежелательно. Поэтому, если кто-то скажет, ну вот человек боится, что если он вот так вот, войдя в туалет, в отхожее место, оставит этот предмет, где написано имя Аллаха Субхана ва Тааля, оставит его, и он боится, что украдут у него, да, или он забудет в мечетях или в каких-то там еще каких-то общественных местах и так далее, то мы говорим тогда, что этот запрет, если говорить о запрете, то это запрет, что не тахрим, это не харам, это нежелательность, а нежелательность устраняется при наличии нужды, если есть какое-то затруднение. То есть человек, альхамдулилля, если он может снять кольцо, да, если может положить в карман, положить какой-то футляр, сделает это. Если это не может, нет у него ни кармана, ни футляра, ни во что завернуть не может, и оставить тоже не может, потому что боится, что украдут или еще что-то, то в таком случае, значит, войдет с ним, как оно есть. Бывает, человек, например, в храме, совершает хадж, умру, хорошо, нет у него с собой там никаких карманов и ничего нет, то значит, нет греха на нем, если он войдет с этим. Ясен этот вопрос. Альхамдулилля. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на возвеличивание. На возвеличивание имени Аллаха Субхана ва Тааля. На возвеличивание того, в чем есть упоминание имени Аллаха Субхана ва Тааля. Видите, хадис это указано на то, чтобы не входить, нежелательно входить в отхожее место с чем-то, на чем написано имя Аллаха Субхана ва Тааля. Тем более, значит, бросать что-то, где написано имя Аллаха Субхана ва Тааля, в какие-то грязные места, это отвратительнее, что, потому что имя Аллаха Субхана ва Тааля, самое великое из имя Аллаха Субхана ва Тааля, имя Аллаха Субхана ва Тааля должно чтиться, да, особенно если это имя Аллах, потому что это уже лафзуль джалаля, это имя, которое присуще только Аллаху Субхана ва Тааля, которым никто не может называться, кроме Всевышнего Создателя. Или такое имя, как Ар-Рахман. Только Аллах Субхана ва Тааля называется этим именем. Или Раббуль Алямин, Господь миров. И так далее. Тем более. Хорошо. И что касается того, чтобы входить теперь с мусхафом. Входить в отхожее место с мусхафом. Что скажем по этому поводу? Ученые говорят по поводу мусхафа. Говорят четко и ясно. Указывают на то, что входить с мусхафом в отхожее место это харам. Это харам. Потому что святость мусхафа, она больше, чем святость просто поминания, чем святость зикра. Хорошо? Просто зикр нежелательно, мы говорим, а мусхаф, его святость, она сильнее. Поэтому нельзя человеку входить в отхожее место с мусхафом. Кто-то скажет, ну я боюсь. Боюсь, что если я его оставлю где-то, мусхаф свой, то тогда меня украдут. То в таком случае ученые говорят, если действительно такая серьезная потребность, и человек не может оставить, хорошо, то есть возможность завернуть во что-то, завернет, и тогда так, что так войдет. То есть почему? Потому что в таком случае у человека есть в этом нужда. Так, этот хадис, мы сказали, в нем есть, по поводу его достоверности, есть разногласия. Те ученые, которые говорят, что этот хадис недостоверный, они указывают на что, они говорят, это значит, что в принципе можно входить. Хорошо, значит, с этим кольцом, таким кольцом, на котором выгравировано имя Аллаха Субхана ва Тааля, можно входить в схожее место, потому что хадис этот слабый, хорошо, а есть хадис, что пророк, алейхи салям, носил такое кольцо, значит, говорят они, он входил и в схожее место тоже с этим кольцом, говорят они. Потому что, говорит, они в этом затруднении есть каждый раз снимать кольцо с пальца, особенно бывает, когда кольцо такое плотное, его трудно снимать, каждый раз его снимать. А хадис слабый, в котором сказано, что Пророк снимал. Хорошо, поэтому они говорят, указывают на дозволенность так входить. Хорошо? То есть, а то, что Пророк носил кольцо, да, раз. То, что снимать его все время, это затруднительно. Два. А хадис, говорят они, этот. Хадис от Анаса, что Пророк снимал, хадис слабый, поэтому они говорят, дозволено входить. То есть хукм не макрух, а хукм что? Джаваз можно, но лучше, конечно, снимать. Те же, которые говорят, что этот хадис, он хороший, хасан, то есть крепкий хадис, говорят, что хадис указывает на желательность того, чтобы снимать, на то, что макрух не снимать, что нежелательно не снимать, возвеличивая поминание Аллаха Субхана ва Тааля. Ясно, иншаллах, этот хадис ясен. Следующий.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة.
Следующий хадис сказано от него же. От него же от кого? От него же. От него же от кого? А, от Анаса. От Анаса ибн Малика رضي الله تعالى. Он говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда входил в аль-халя, когда входил в отхожее место, то говорил, Аллахумма инни аузу бика мин аль-хубси валь-хабаис. Аллах, я прибегаю к тебе от аль-хубс и от аль-хабаис. Сказано, хадис передали семеро. Семеро это кто? Семеро. Ахмад, Бухари, Муслим и Асхабу Сунна четверо. Да, Асхабу Сунна четверо. Хорошо. Сказано, Иза дахаля аль-халя. Пророк, алейхиссалату вассалям, Иза дахаля аль-халя. Мы сказали, если не знать тонкости арабского языка, вот так и скажешь. Когда входил в отхожее место, говорил, Аллахумма аузу бика мин аль-хубси валь-хабаис. Но на самом деле, Иза дахаля, когда входил, здесь имеется в виду, что когда собирался входить. Вот так в арабском языке есть тонкости арабского языка. Что если ты говоришь о каком-то твердом намерении совершить что-то, ты можешь говорить о нем как о свершившемся действии. То есть использовать глагол прошедшего времени, если намерение совершить это действие твердое, и намерение оно что непосредственно за ним будет, что это действие. То есть намерение и действие близки друг к другу по времени. Понятно? Тогда ты можешь говорить «Иза дахаля аль-халя». То есть, когда входил в отхожее место, имеется в виду, когда собирался входить, да? То есть, когда было у него намерение твердое, вот сейчас войти, то он говорил. А в Коране, поэтому что? Мы встречаемся с этим в Коране. «Фаиза каратур Курана фастаид билля». Если ты читаешь Коран, то прибегай за защитой к Аллаху. Не когда ты уже читаешь Коран, верно, а перед этим. То есть, ты собрался читать, намерение у тебя твердое, перед этим непосредственно это делаешь. Или, я уляддинаману, и закунту мирассала, вы, которые верили, когда встаете на намаз, фахсилю ваджухаку, мойте ваши лица, и так далее. Да? До конца я там. Имеется в виду, что когда ты уже встал на намаз, потом начинаешь мыть лицо, руки и так далее. Нет, имеется в виду, когда собираешься это сделать. То есть, когда пророк алейхиссалям собирался войти в аль-халя. Что такое аль-халя? Халя буквально, что это одиночество, это быть наедине, хорошо с самим собой, быть в уединении, это халя. Почему отхожее место так называется халя? Потому что человек там, что уединяется от других. Хорошо? Поэтому халя, поскольку человек там уединяется, поэтому этим словом халя называют что? Справление нужды. То есть, когда человек, место для справления нужды называют халя. Потому что там человек уединяется, человек там что, закрывается от взоров людей. Говорил Аллахумма аузу бика мин аль-хубси валь-хабаис. Аллахумма, что такое Аллахумма? Аллахумма означает «Я Аллах». О Аллах. О Аллах. Хорошо? Но здесь вот это «Я», то есть частица обращения «Я Аллах», она заменена «Мим». Буквой «Мим», которая после слова Аллах, после слова Аллах. Почему? То есть это мим, она заменяет собой вот эту я. Я удаляется, я Аллах, я удаляется, о Аллах, о удаляется, я удаляется и заменяется буквой мим. Почему? Для чего? Чтобы начинать с имени Аллаха Субхана ва Тааля. Для вот этой благодати, для получения благодати от чего? От начала зикра. С чего? с имени Аллах Субхану Тааля, а не со слова «я». Понятно? А почему мим? Почему именно мим? Потому что мим – это из тех букв, которая больше других букв указывает на собранность, на джама, на собранность, на объединение, на множественность. Хорошо? Джама – собрать. Мим. Потому что, и поэтому мим, Аллахумма, мим, вот это мим, указывающее на собранность, то, что ты концентрируешь, сосредоточиваешь, собираешь свое сердце, устремляя его к своему Господу. Поэтому Аллахумма. Понятно или нет? Альхамдулилля. Итак, о Аллах, инни аузу бика, я прибегаю к тебе. Аузу, аузу, то есть я прибегаю за твоей защитой к тебе. Есть слово аза, есть слово ляза. Аузу и алюзу. В чем разница между аузу и алюзу? Аузу – это когда ты прибегаешь к кому-то, кто может оказать тебе защиту, прибегаешь к нему от чего-то нежелательного, от чего ты хочешь уйти. А алюзу – когда ты прибегаешь к нему, чтобы получить что-то, что ты хочешь, что ты любишь, что тебе желанно. Понятно или нет? Аузу и алюзу. Два слова похожи друг на друга. Хорошо? Аузу – когда прибегаешь от чего-то, что для тебя нежеланно, а алюзу, когда прибегаешь, чтобы получить от кого-то что, то, что ты хочешь, что тебе желанно. Аузу билляхи миналь хубс валь хабаис. То есть прибегаю к защите Аллаха субхана ва тааля от хубс и аль-хабаис. Вот это слово хубс. Хубс. Два варианта прочтения этого слова есть. Есть хубус, есть хубс. Хубс и хубус. Хабайс один, всегда хабайс, другого варианта нет. То есть первое слово, вот здесь есть вариант. Либо хубус, либо что? Хубс. Если сказать хубс, то есть сукуном над ба, хубс, то что это означает? Хубс означает, что мерзость, зло, плохое, хубс. То есть прибегаю к Аллаху от зла вообще, да, от зла, от мерзкого, от плохого. Аль-хабаис тогда что означает? Хабайс означает ан-нуфуса шарира, то есть злые духи, злые души. Какие-то. Если же хубс в значении, если же брать это слово первое не хубс, а хубус, второй вариант, то хубус тогда будет что? Тогда это будет множественное число от слова хабиис. От слова хабис. Хабис, то есть мерзкий. Хабис это что такое хабис? Хабис это название для джина, для шейтана мужского рода. Понятно или нет? Итак, у нас два варианта, значит. Первый вариант, когда сукун, хубс. Тогда имеется в виду, что зло вообще. Прибегаю к Аллаху от зла, вообще от зла всякого, и от кого? От злых душ, от джинов, шайтанов. Да? Если вариант хубус, вальхабайт, то прибегаю к Аллаху от шайтанов мужского рода, альхабайс тогда будет что? Шайтаны женского рода, шайтанов женского рода. Получается, что первый вариант, он что, он более обширный по смыслу. А второй вариант, что он более специфичен для вот этого места. Это место, место скопления там джиннов, да, обоих полов. Там, где собираются шейтаны. Что касается мечети, то мечети это дома Аллах Субхана ва Тааля. Мечети это место, это прибежище для ангелов. Ангелы любят мечети. Хорошо. Что касается аль-халя, то есть этих отхожих мест, то это, наоборот, прибежище для шайтанов, для дьяволов. Какой из этих двух вариантов отдать предпочтение? Какой лучше из этих вариантов? Всех усамин склоняется к варианту хубс. Хорошо. То есть сукуна, потому что, говорит, он более обширный. Дает более что обширное значение, обширный смысл. То есть вообще от всякой мерзости, от всякого зла прибегаю к Аллаху Субхану ва Тааля. Какие выводы из этого хадиса? Первый вот из этого хадиса, посмотрите, мы говорили с вами, что улама сунны, шейх Усаймин, из его особенностей тоже, что он, разбирая хадисы и книги, касающиеся фикха, не забывает все время обращать нас в сторону акиды, обращать нас в сторону великого фикха, самого главного фикха, коим является акида, да, в сторону таухида. И здесь он говорит, хадис указывает на то, что пророк, алейхиссалату вассалам, он человек. Что пророку, алейхиссалату вассалям, нельзя поклоняться. Что пророк, алейхиссалату вассалям, он нуждался в Аллахе, субхана ва тааля. Что он не владел для себя ничем. Не владел отведением от себя какого-то зла, какого-то вреда. Он прибегал к Аллаху, субхана ва тааля. Поэтому удивительно, поразительно положение тех людей, которые поклоняются пророку, которые прибегают за защитой к пророку, просят у него спасения, помощи, алейхиссалату вассалям. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на желательность, истихбаб, или на то, что сунния, да, на то, что сунна является произносить вот этот зикр перед тем, как человек входит в отхожее место, следуя примеру пророка алейхиссалям. Почему мы не говорим ваджиб? Потому что это просто действие пророка алейхиссалям. Не говорит пророк алейхиссалям, говорите, да? А здесь действие, поэтому что указывает на истихбаб? Хадис указывает на желательность. Хорошо, это понятно, если ты входишь в специально приготовленное помещение. Туалет, да, если есть, перед тем, как войти, ты говоришь это. А если человек находится где-то в каком-то открытом пространстве, где-то, где нет туалетов, то в таком случае, когда говорить? Говорят ученые, это говорится, вот, когда последний шаг человек делает к тому месту, где он будет справлять нужду, и вот когда он садится, когда хочет сесть, перед этим, что он говорит, «Аузу билляхи миналь хубси валь хабаис». Последний шаг сделал, вот на том месте, где он будет садиться, он скажет сначала, что «Аузу билляхи миналь хубси валь хабаис», прибегая к Аллаху от зла, от мерзости и от злых духов. Какой еще вывод из этого хадиса? Хадис, посмотрите, опять вывод, касающийся акиды. Если прибегают к Аллаху Субхану ва Тааля, значит, указывает на что? На атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Какой атрибут Аллаха Субхану ва Тааля? Ну, во-первых, что знание Аллаха Субхану ва Тааля, всеохватывающее знание. Потому что как прибегать к кому-то, кто не знает, указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля все знает, его знание всеохватывающее. Дальше, какой еще атрибут? Какой атрибут мы можем сделать вывод о нем из этого? На могущество Аллаха Субхану ва Тааля. На могущество его, на его власть, абсолютную власть Аллаха Субхану ва Тааля. То есть власть его и сила и могущество Аллаха Субхану ва Тааля, оно выше всякой власти, выше всякой силы, всякого могущества. Еще вывод из этого хадиса, особенно если мы возьмем вот ту форму произношения этого хадиса, где хубус, да, то есть прибегая к Аллаху от джинов мужского и женского пола. Мы можем сделать такой вывод. Посмотрите, великая мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля сделал вот так вот, что места мерзкие, места отвратительные, они прибежища для мерзких духов, для плохих духов, для плохих душ, для скверных душ. Наоборот, благие места, они прибежище для благих душ. Поэтому мечети, это благие места, это самые любимые места для Аллаха Субхану ва Тааля, являются прибежищем для кого? Кто любит находиться там? Почтенные ангелы, почтенные рабы Аллаха Субхану ва Тааля. А шайтаны, мерзкие эти души, эти духи, их прибежищем являются вот эти отхожие места. Это мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, которая явно для нас. И это подтверждается в Коране, то, что мы сейчас сказали. Аллах Субхану ва Тааля говорит «Аль-Хабейсату ль-Хабейсина», «Аль-Хабейсуна ль-Хабейсат». Мерзкие женщины для мерзких мужчин, мерзкие мужчины для мерзких женщин. Благие женщины для благих мужчин, благие мужчины для благих женщин. То есть, каждая вещь тянется к подобной себе вещи, к соответствующей ей вещи. Поэтому, посмотрите, неверующие, нечестивцы, удивительно, как их тянет, как привязываются их сердца к существам, которые на самом деле являются что самой сильной формой наджасы, скверной. Поэтому как они любят собак, держат их, привязываются к ним, любят их сильнее, чем людей, тратят огромные средства на содержание этих животных, которые являются что скверной, причем такой абсолютно скверной, самой тяжелой формой скверной. И говорят, что Шейх Усамин говорит, что мне передают, что тратят иногда на очищение, на шампуни, мыло для этих собак, средства очищения, столько же, сколько тратят на себя, или половину того же бюджета, который тратят на себя. Но удивительно, говорит, собака, ее сколько ни мой, ты все равно ее не отмоешь, она все время останется наджасой. Всякая вещь тянется к подобной себе. Хорошо, мерзкая тянется что? К мерзкому. Грязная тянется к грязному. Хорошо, если человек забыл. Если человек забыл сказать этот зикр и вошел в отхожее место уже, что ему делать? Произнести там, хорошо, это, или как быть, или снова выйти ему, или человек забыл войти с левой ноги, потому что желательно войти, что в отхожее место с левой ноги, а выйти оттуда, наоборот, с правой ноги. Если человек забыл, что ему выйти обратно, и потом войти уже с левой ноги, как быть? Некоторые ульама говорят, поскольку произнесение этого зикра и вхождение с левой ноги – это сунна, то есть если человек забыл, значит, с него что спадается уже То есть это сунное, время произношения, это уже ушло, поэтому что он не делает этого, чтобы выходить и снова говорить, уже это делать от него не требуется, делать не нужно. Сколько он забыл, а время уже ушло. А это желательная вещь, а не обязательная. Другие уляма говорят, что пророк Алисату сам говорит, что если кто-то забыл намаз, да, или проспал, то сказано, что фалюсаллиха иза закараха, пусть совершит намаз, когда вспомнит его. Вспомнит о нем, пусть совершит. Поэтому они говорят, лучше, если человек что выйдет, и снова что зайдет уже с левой ноги, и перед этим скажет, Аллахумма аузубика мин хубзи ва хабаис. Мы еще говорили, желательно говорить перед этим бисмилля. Почему? Потому что бисмилля это что? Преграда между взором джинов, шайтанов, и между ауратом, между срамными местами человека. Так вот, что из них лучше, что из них предпочтительнее, то или это? Говорят уляма, термин у них такой есть, аль-амру вася. То есть, этот вопрос, где предоставляется свобода. Хочешь так сделай, хочешь сделай так. Хорошо? Аллаху та'аля а'лям. Следующий хадис.
وعن المغيرة بن شعبة وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه.
Следующий хадис опять от Анаса, ради Аллаху Таля. Посмотрите. Анас бин Малик, слуга пророка, алейхиссалату вассалям. Маленький мальчик, привела его мать пророка, алейхиссалату вассалям, и сказала, вот этот мальчик будет тебе прислуживать, и посланник Аллах. Какая огромная, великая милость Аллах, субхану Таля, для этого человека и для этого ребенка, что он прислужил пророку, алейхиссалату вассалям, удостоившись такой великой чести и удостоившись возможности получать такое великое знание, непосредственно находясь с пророком, алейхиссалату вассалям, и получая это знание, передавать его. Так сказано, кана расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, едхулюль халя. Пророк, алейхиссалату вассалям, входил в отхожее место, входил в халя, то есть в то место, где он справлял нужду, и нес я и гулям, подобный мне, несли мы идава, в которой была вода, и несли аназа, специально не перевожу, и несли аназа, и пророк, алейхиссалату вассалям, совершал истинджа водой. Так сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, кана едхулюль халя, входил. Пророк, алейхиссалату вассалям, кана едхулю. Помните, мы с вами говорили, что если вот такое используется оборот, глагол кана, что означает был, да? И едхулю, глагол мудари, глагол настоящего времени, то это указывает на что? Указывает на то, что это действие делалось не один раз, оно делалось что? Много раз, но всегда или нет? Нет, в преобладающем количестве случаев. То есть в основном так делал пророк, алейхиссалату вассалям, не значит, что всегда. Не значит, что всегда. Почему мы не говорим всегда, всегда так делал? Потому что мы с вами приводили примеры, да, в сунне. Перед некоторые вещи сказано «кана», то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям «кана ефалю», делал так-то, потом сказано, что по поводу этого же поклонения сказано «кана ефалю», делал так-то. И эти вещи, что они разные вещи, не одно и то же. На что это указывает, что значит «кана ефалю» означает «всегда», означает, что часто делал что-то. Иногда, опять вспоминаем арабский язык, иногда «кана» не указывает на обстоятельства, не указывает на то, что делал когда-то, да, что-то, то есть время в прошедшее, не указывает на прошедшее время. Иногда оно указывает на неразрывную связь подлежащего и сказуемого, на неразрывную связь мубтада и хабар, что они неразрывны, хорошо? Пример это, «Вакана Аллаху гафура рахима», и Аллах, некоторые переводят как, Аллах был прощающий милость. Нет, здесь «кана» не в значении «был», не как в нашем хадисе, указывающее на прошедшее время, да, «кана» здесь указывает на что? На то, что это присуще Аллаху Субхану ва Тааля неразрывно, понятно? Что Аллах Субхану для прощающий, милующий, как усиливает это описание. Так «кана едхулу аль-халя». Пророк, алейхиссалату вассалям, входил в аль-халя, в отхожее место, а я и гулям, наподобие меня, несли идава. Гулям. Что такое гулям? Гулям в арабском языке четыре значения может быть. Гулям, говорят про маленького мальчика, который меньше 7 лет, говорят гулям. Это раз. Иногда используют то есть который еще не достиг совершеннолетия, тоже говорят гулям, хорошо, иногда используют в отношении человека, который уже достиг совершеннолетия, но он все равно